В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Наш гость сегодня украинский режиссер, актер Ахтем Сеитаблаев. Здравствуйте, Ахтем.
Здравствуйте, Виталий.
Ахтем известен российскому зрителю по фильму «Хайтарма», который получил в прошлом году «Нику». Одну из высших наград российского кинематографа получил как раз, кстати говоря, на фоне известных событий вокруг Крыма, что придало такому вот культурному событию еще и такую политическую ангажированность. Но я хотел бы начать наш разговор с Ахтемом не о его кинематографической деятельности, а о его деятельности телевизионной. Что Ахтем недавно выступил в таком совершенно необычном и для украинского телевидения, и для себя, я думаю, амплуа. Он был ведущим, создал на телеканале 1+1 ток-шоу «Храбрый». «Храбрые сердца». Программа, которая посвящена была тем воинам, которые сегодня участвуют в проводимой в Украине антитеррористической операции. На самом деле, я хотел спросить, там, ведь это необычный такой, в принципе, жанр для современного телевидения. С одной стороны, это шоу такая, как будто бы по самой идее развлекательная программа. С другой стороны, речь идет о событиях трагических и о людях, у которых сам их выбор уже предопределяет трагическую судьбу. Я, вы знаете, какую программу вспомнил, когда смотрел это ваше шоу? Не знаю, помните ли вы эту программу. Была такая программа на центральном телевидении Советского Союза. Она называлась «От всей души».
Да.
Помните, ее вела
да.
Валентина Леонтьева. С одной стороны, казалось вот тогда, что это очень-очень советское телевидение. С другой стороны, там же были реальные люди, ветераны войны. Люди, которые прошли через войну, у которых были действительно трагические судьбы, как людей. Вот они встречали друг друга через десятилетия, и то, что они тогда пережили, оно никакой пропагандой не могло быть скрыто, никаким лоскоми. Было видно, что вот и ведущий, на самом деле, при всем при том, достаточно тяжело эмоционально это воспринимать и самим людям. Потому что в этом было что-то настоящее вот в их жизни, что отличало от каких-нибудь там других псевдо-оптимистичных программ, к которым мы тогда привыкли, которые тогда составляли суть телевизионного эфира. А мне показалось, что вот «Храбрые сердца» — это тоже вот такая программа о настоящем.
Во-первых, спасибо вам за то, что вы так почувствовали нашу программу. Мы старались, на самом деле, сделать ее настоящей, прежде всего потому, что герои настоящие. И истории их настоящие, и в этом была и сложность. Сложность совместить, с одной стороны, интерес зрительский к такого рода программе, потому что но очевидно, что тот информационный поток, который существует, и те знания, в принципе, зрителя, которые есть благодаря новостным сюжетам, благодаря выездам многих журналистов, собственно, в зону АТО, перед нами, конечно, стояла сложность, что нового мы можем предложить зрителю, казалось бы, о широко известных событиях, которые происходят в нашей стране. Поэтому, собственно, и во главу угла мы постарались поставить рассказ о том, что, как ни банально это звучит, что место подвигу человеческому есть всегда. Будь то подвиг волонтерский, будь то подвиг, собственно, непосредственно мужчин и женщин, которые с оружием в руках защищают страну, но это подвиги медиков и добровольцев, и, конечно же, ну, для меня, в первую очередь, это подвиг волонтеров, потому что волонтерила вся страна. И вот в рамках программы, собственно, программа еще раз меня убедила в том, что, собственно, без волонтеров, которыми, наверное, можно назвать, ну, практически всю страну. Да и страны, наверное, не было. Мы говорили о том, что в некотором роде наша программа – это некий микс такой из «Жди меня», из вот той программы центрального телевидения, которую упомянули вы. И мы старались ее сделать, конечно, настоящей. В какой мере удалось эмоционально держать зрителя, не знаю. Потому что наряду с тем, что достаточно много людей, писавшие мне конкретно и писавшие, звонившие в нашу редакционную группу, говорили о том, что да, спасибо за программу, спасибо, что вы рассказываете о настоящих людях, но уже очень много слез. А мы, надо сказать, ставили себе задачу все же, чтобы в конце передачи, вот то послевкусие, которое хотелось бы, чтобы оставалось, чтобы оно было все же пропитано надеждой. Надеждой именно потому, что это рассказ прежде всего о таких людях, очень часто погибших. Но те, кто остались у них, их родные, близкие, ребята, побратимы, они, собственно, и приходили с таким зарядом на программу и говорили, по большей части, о том, что, несмотря ни на что, и наша страна, и, собственно, и тот батальон, и та разведгруппа, и то дело, которым они занимаются, оно будет продолжаться. И поэтому не знаю. Не знаю, насколько мы помогли украинскому зрителю поверить в самих себя, поверить в то, что мы действительно великая страна, и велики именно людьми, которые живут в ней. Но честно старались это сделать.
Ахтем, ну вот то, что вы говорили о звонках, которые были, да, это меня еще раз убеждает в том очевидном факте, что очень многие люди, которые сегодня живут в самой Украине, они не хотят ощущать, что страна находится в войне.
Не хотят.
Вот есть такое, то, что в России этого не ощущают, это можно даже объяснить, потому что это вот по формуле Александра Галича, да, граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле, когда советские, потом там российские танки находились на чужой земле, вот как в этих случаях российское общество очень часто, многие его представители не ощущали вот опасности войны для себя. Но когда такое же неощущение опасности происходит в стране, на чьей земле находятся танки, это уже серьезная проблема.
Да, и я вам скажу, судя по рейтингам, не знаю, насколько их может доверять, я человек абсолютно новый на телевидении, но, видимо, этому придается немаловажное значение уровню доли, рейтинга той или иной передачи. Свой зритель нашей программы был, но сказать о том, что нас смотрела треть или половина страны, опять же, опираясь на рейтинги и доли, я не могу. Я знаю, какие передачи шли на соседних каналах в это время. И, конечно, для меня лично, как для человека, был большой вопрос, а понимает ли, ну, как минимум половина страны, что буквально там в 300 километрах от нас идет война за эту страну. Я ни в коей мере не собираюсь ни осуждать, ни призывать, ни говорить о том, что нет, вот не смотрите ничего другого, кроме подобного рода программ, как «Храбрые сердца», но, тем не менее, это те вопросы, на которые я, наверное, если постараюсь, то смогу ответить, почему это так происходит. Но как человек, которому посчастливилось познакомиться непосредственно с очень многими людьми, вернувшимися оттуда, находящимися там и очень много делающими, собственно, для страны, мне, конечно, очень многие вещи непонятны. Почему это так происходит?
А вот когда вы с этими людьми общались, да, людьми, которые реально пошли воевать, отвоевывать вот эту вот территорию, да, Донбасса, вы не задавали им вопросы, почему не было такого порыва, когда уходил Крым? Ведь это же была схожая ситуация. Тоже войска, тоже осада украинских частей, тоже решения, которые фактически выводили Крым из-под украинской юрисдикции. Тогда такого массового движения людей, готовых защищать свою территорию, даже не будем сейчас обсуждать политический контекст, да, решения властей и так далее. Вы же говорили о волонтерах, о добровольцах, о готовности ехать самому куда-то. Этого не было.
Для меня это более чем больной вопрос. Мы практически со всеми, наверное, особенно с добровольцами и людьми военными, говорили, практически всегда за кулисами затрагивали эту тему. Наверное, я, по крайней мере, могу судить это из контекста ответов, которые я слышал, наверное, по большей части были не готовы. Я сам находился в эти дни, 25-26 февраля, находился в Крыму. Я собственными глазами видел, извините за тавтологию, как происходили первые этапы аннексии. Я и квартиру снимал как раз напротив здания Совета Министров. И как два дня была абсолютная тишина, и как по нашей внутренней, что ли, крымско-татарской почте нам говорили о том, что сейчас, буквально с часу на час, центральная власть в Киеве разберется с этой ситуацией, потому что такого не может быть в принципе. У меня есть информация, она не подтверждена, конечно, никак не документально, но я встречался с нескольким десятком людей в Крыму, приехавшими из Киева, которые готовы были поддержать крымских татар, когда они выходили на площадь 24 февраля. Но до практического какого-то применения, то есть вот до непосредственного участия, это не дошло. Большая часть, особенно добровольцев, которые сейчас воюют на востоке Украины, они говорят прямо о том, что это была сдача Крыма. У меня есть какие-то там свои конспирологические такие теории насчет Крыма, что это какая-то геополитическая, что ли, западня для товарища Путина была.
Но... Это вы как Гейдар Джемаль, такой российский политолог.
Да, я знаю.
Близкий к Кремлю, он тоже считал, что это западня, что ни в коем случае нельзя туда идти.
Это как-то сложно. Не знаю, я почему-то до сих пор так и думаю, что, наверное, это какая-то большая игра, в которой Украина, к сожалению, не объект, вернее, мышеловка, для, но никак не действующий игрок. Вот, поэтому большая часть людей с оружием говорят о том, что это была бездарная сдача. Ну, тут со счетов не мне вам говорить, вы прекрасно знаете, что Крым – это ведь заповедник коммунизма. Последнее десятилетие, и порядка 700 тысяч пенсионеров, большая часть из них, рассматривающая Крым как почетную пенсию после, наверное, трудов их праведных, и мечтающих о временах своей молодости, наверное, скорее всего, и о том, что жизнь с материальной точки зрения будет гораздо лучше у них, когда Крым присоединится к России. Это тоже немаловажный фактор. Мне до сих пор непонятно, почему так много этнических украинцев, живущих в Крыму, очень аморфно отнеслись к этой ситуации. Ну, простой пример, да, вот когда 24 февраля порядка 15 тысяч крымских татар выходили к зданию Верховной Рады в Крыму, ведь очень мало было украинцев рядом стоящих. Ну, буквально там что-то до 200 человек, не больше.
Ну, может быть, тут дело не в этничности, а в политическом сознании. И у крымских татар, возможно, это политическое сознание как бы совпадает с этничностью, а украинцев в Крыму,
ну, они татар, мы привыкли. Да, у крымских татар это очень живо, да, и, собственно, и 300 лет взаимоотношения с Кремлем, которые ничему хорошему для крымских татар не приводили, да и, собственно, последние 70 лет, да и, собственно, у каждого крымского татарина в семье обязательно есть папа, дедушка, бабушка, мама, которые так или иначе были репрессированы советской властью тире Кремлем. Поэтому, наверное, вы правы, более острее и живее воспоминания, хотя не очень мне понятно, чего ж такого хорошего сделала та большая империя, собственно, для украинцев, что так быстро это было забыто и с такой большой надеждой на то, что, собственно, прародина Украины – это хуже, чем с оружием в руках вошедшая вновь Российская империя. Не понимаю. Для меня очень много вопросов и лично для себя есть в этом. Ну, наверное, время рассудит, почему именно так произошло. А если говорить о людях, которые называют вещи своими именами, ну, как им кажется, так вот они говорят о том, что это было элементарное неумение и боязнь вступить в прямую драку.
С Россией?
Да, с Россией. А когда случился Донбасс, то...
Уже и не было выбора.
Да, наверное, да. Наверное, да. Уже и не было выбора. Да и есть у меня ощущение, что к Крыму как-то и относились, по крайней мере, за время независимости, как к какому-то странному аппендициту. Не совсем, по-моему, точно для себя понимая, зачем он нужен. Вот такой какой-то странный, непонятный, с этими крымскими татарами, которые всегда чем-то возмущены и всегда чего-то требуют. С угрозой так называемой пятой колонны. В этом, я абсолютно убежден, свою немалую роль сыграли и журналисты в том числе. Если потребуются имена, я могу назвать и конкретно по именам, потому что я специально в свое время прям записывал некоторые передачи с центральных каналов. Там, из...
Центральных украинских?
Да, с центральных украинских каналов, некоторых украинских журналистов, которые делали прям видеорепортажи о том, что в Крыму, в горах проходит обучение крымские татары с инструкторами из Аль-Каиды, правда, не показав ни одного кадра конкретного, где,
да,
же это происходит.
Да, я хорошо понял, такая идея была. Она всегда, ей всегда оправдывалось то, что были такие сложные отношения у всех властей Украины с Меджлисом крымско-татарского народа. Сейчас мы видим такое взаимопонимание.
Да.
А надо признать, что до момента этого его не было.
Да, и, собственно, ведь, ну, справедливости ради надо сказать, что не только с Крымом, а такая ситуация наблюдалась, я имею в виду, ничего не делание центральной властью вообще для регионов как таковых. Но просто Крым как лакмусовая бумажка. И, по-моему, не было совершенно понимания, как же сделать так, чтобы на украинском языке было не нужно говорить, а было модно говорить. Практически отсутствовали какие-либо культурологические акции, вследствие которых, допустим, молодому поколению было бы здоровски разговаривать на языке страны, в которой они живут. Наряду с этим вы же прекрасно знаете, что никакого ущемления русского языка не было. На фоне тех среднеобязательных школ, порядка там 700, по-моему, школ 15 было на украинском языке обучения, и 5 или 7 на крымско-татарском, все остальные были с русским языком.
В эфире «Дороги к свободе» с вами Виталий Бортников. Нас ждет сегодня украинский телережиссер, актер Ахтем Сейтабаев. Что сейчас с крымско-татарским языком происходит? Есть какая-то адаптация к каким-то новым реалиям? Или это все тоже сейчас?
Адаптация нынешней власти?
Адаптация нынешней власти или адаптация крымских татар к тем реалиям, которые сейчас складываются в Крыму?
Я думаю, что адаптация это со стороны крымских татар происходит, ну, по-любому, потому что большая часть тех, которые, к счастью или к сожалению, не знаю, ну, наверное, к счастью все же, не подвергаются прямым репрессиям со стороны власти, жить-то нужно.
Не, ну, безусловно.
Да, и я вам скажу на примере своей мамы, которой почти 80 лет, и вот она мне говорит, я бы, наверное, и получала бы даже принципиально украинскую пенсию, Но мне для нее надо ездить на территорию материковой Украины. Ну, сложно представить, как человек 80 лет будет ездить на материковую Украину, тем более уже сейчас, чтобы получать украинскую пенсию. И когда людей вынуждают получать аусвайсы для того, чтобы элементарно выживать, я не могу их осуждать. И даже, наверное, и буду призывать их получать эти аусвайсы для того, чтобы элементарно перемещаться или иметь возможность добывать кусок хлеба для своей семьи. Ну, не все стоят на рынках. И не все работают маршрутчиками. Очень много людей, которые работают на госслужбе, преподают врачами. А есть совершенно конкретное указание. Нет российского паспорта, значит, ты не работаешь. Нет российского паспорта, значит, ты не можешь вести вообще никакую, какую-либо деятельность, тем более на госслужбе. Ты не можешь работать ни учителем, ни врачом, ни медсестрой, практически нигде, все, что связано с бюджетом. Выезжать крымские татары, как мы знаем, не собираются из Крыма, если это не будет сопряжено с конкретной опасностью для члена семьи или для семьи в целом. Вот. И, наверное, это правильно, потому что решение проблемы такого большого количества беженцев я пока не слышу и не вижу.
Да, это касается не только Крыма.
Это не только касается Крыма.
Тут, мне кажется, обсуждение вопроса беженцев, оно странное, потому что крымские татары, они ведь возвращались именно в Крым, это их родина, и им... Я допускаю, что есть политические причины, для отъезда. Люди уезжают с родины по политическим причинам. Я допускаю, что такие люди украинского происхождения, допустим, русского, этнического, уезжают из Крыма, потому что они не хотят смириться с такой правовой ситуацией, и потому что у них есть большая родина Украина. Но мне непонятно, куда деться крымскому татарину, если он живет, укоренился, приехал, стремился всегда быть именно там, в Бахчисарае, в Симферополе, где угодно. И вот сейчас... Не знаю, насколько политика может заставить человека изменить этот жизненный цивилизационный выбор. И не уверен, что это должно так происходить. Мне кажется, должно быть наоборот, что политику нужно перекраивать под цивилизационный выбор. Вопрос как?
У меня, честно говоря, кроме веры в то, что перемелится мука будет, мало есть каких аргументов. Разве что кроме того, что... нас и не было в списках народов, живущих на территории Советского Союза. Практически 50 лет. А вот Советского Союза нет, а мы есть. Не знаю, что может такого произойти, кроме того, что происходит. Я имею в виду санкции, падение цен на нефть, невозможность содержать Крым и невозможность выполнять те обещания, которые были даны с какой-то неимоверной зарплатой, неимоверной пенсией. Потому что, опять же, на примере своих родителей и своих родственников, некоторые из которых работают в школах, 2 месяца назад зарплата была 27 тысяч рублей, сегодня одна 15 тысяч рублей. И совершенно не идет речь о том, что они снова будут получать ту самую первую зарплату, которой, надо сказать, некоторые, конечно же, обрадовались. Человек живет, и при курсе доллара
улучшается жизнь.
Улучшается вроде бы жизнь, действительно это так, но все это оказалось, как, наверное, и должно было быть, просто большим блефом и некой такой покупкой.
Я скажу вам, это можно было бы так. Сейчас очень многие в Украине сравнивают украинскую ситуацию с израильской, что Украина, она также противостоит превосходящим силам, также является частью геополитической игры, также вынуждена практически, как Израиль, по камешку 48-го года, строить государственность почти на пустом месте. Но есть же другой пример, то, что было в Израиле до 48-го года. Ведь евреи же в Израиле, то есть в Палестине тогда жили и до 48-го года, и были в ней меньшинством долгие десятилетия, на земле, которую не считали своей, и которая принадлежала другому государству, не менее могущественному, чем нынешняя Российская Федерация, более могущественному, Османская империя потом, Великобритания. И они в этом своем меньшинстве тоже могли думать только о том, что они сохраняют национальный очаг в надежде, что когда-нибудь этот национальный очаг станет полноценным государством. Еще, я думаю, за десятилетия до появления Израиля никто не представлял себе, что эта мечта может быть исполнена. Мне кажется, что существование в своем национальном очаге, если это именно твой национальный очаг, а не кого-то другого, это и есть выход из ситуации. По крайней мере, история это доказывает все века.
Может быть и так. Мой отец всегда в шутку всерьез говорил: крымских татар должно быть больше. И мы, мужчины, должны все для этого делать. Не знаю, в этом ли выход. Только Голда Мейер когда-то сказала, да, когда у нее спросили, а как вам удалось выжить? Она ответила, у нас не было альтернативы. Мне кажется, что и роль пассионариев, людей, которые одержимы идеей в том, что они хотят жить в определенной системе координат, они хотят жить не только они, они хотят будущего для своих детей, для детей своего соседа. Как бы это утопически ни звучало, но мне кажется, что если есть, что ли, какая-то такая критическая масса людей, да, одержимых вот такой идеей, жить в нормальном мире, на нормальной, безопасной улице, в хорошем, чистом городе, без страха за своих детей. А вокруг них будут практики, технократы, можно по-разному их называть, которые знают, как это сделать практически, но впереди все же будут люди с, да, вот такой вот утопической идеей. Тогда, на мой взгляд, ну, что-то, наверное, и может получиться. Пока я, к сожалению, не вижу ни Шарля де Голля, ни Голден Эйр в украинском политикуме. При всем моем уважении к тем, наверное, правильным и дающим лично мне надежду на перемены к лучшему события, которые происходят. Ну, например, как Экос Гуладзе. Вчера я ее слушал, и мне почему-то хочется верить в то, что, начиная с ГАИ, у нас постепенно начнет что-то меняться.
Слушайте, на Шарль де Голле и Голду Мейер должен быть запрос в обществе, да, они не появляются сами по себе. Вот в украинском обществе был запрос на восстание там на Майдан, оно произошло, да, потому что... А когда появляется запрос на сильных политиков, оно тоже, мне кажется, совершенно очевидным образом
зарабатывает. Тогда у меня есть надежда, да, что... Да. Ведь запрос-то, по-моему, есть.
Я хотел вам последний вопрос задать. Вот когда вы получали в прошлом году нику, вы ощутили в этом сначала какого-то интереса, понимания, скажем так, российским обществом, крымско-татарской проблемы как таковой? Либо это в теме как чисто художественный акт такой?
Нет, конечно. Нет, я, во-первых, я очень долго думал, ехать или не ехать. Очень много советовался с людьми, мнение которых я уважаю. Ехать вообще или не ехать? Первоначально, конечно, позыв был нет. Нет, причем выступить, сделать это громогласно. Но когда я начал совершенно подробно разбираться, собственно, тоже киноакадемики эти, и, собственно, Андрон Кончаловский, да, и среди академиков Ильдар Александрович Рязанов и Олег Басилашвили, и услышавшие, например, от Ады Николаевны Роговцевой, что Ахтем, ты должен поехать именно к этим людям, к людям, которые там, в Москве, имеют смелость выражать свою гражданскую позицию и говорить вещи, вследствие которых их могут просто посадить. Наверное, будет правильно тебе отсюда с Украины, будучи крымским татарином, поехать и поддержать их там. И знаете, когда я туда приехал, в этот Московский театр оперетты, и мы попали в окружение людей и услышали, о чем они нас спрашивают, что они говорят. И более того, что произносится со сцены во время, собственно, прохождения этой церемонии, я убедился просто в том, что мы приняли правильное решение. Я не знаю, каков на самом деле процент тех людей, которые поддерживают нас здесь, в Украине. Таков ли он, как говорит, официальное средство массовой информации в России. Но очевидно, что это не так. Очевидно для меня лично, что их гораздо больше, но они есть. И, наверное, нам, ну, я себе, о себе говорю в первую очередь, наверное, нужно... по крайней мере, делать все, чтобы они там тоже ощущали нашу поддержку. Как Айдер Муждабаев, зам генерального директора Московского эхо, которому я, ну, просто... Которому я просто прямо его прошу о том, чтобы он как-то был помягче, что ли, в своих высказываниях, потому что то, что он говорит, будучи зам главного редактора одной из популярных, наверное, изданий в России, меня лично вызывает беспокойство за него. Конкретно. Поэтому я думаю, что люди слышащие, люди сопереживающие, а таковые и есть и в России тоже, они никогда не забывали про то, что есть Крым, и про то, что есть крымские татары, и про то, что надо как-то налаживать другие взаимосвязи с Украиной, а не путем силы.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам хорошего, уважаемые слушатели и зрители. До встречи.
В генах грузин уже заложена склонность к политике, так как к военному делу. В свое время ведь грузины отличались воинской доблестью. Среди них были очень крупные политики не только в самой Грузии, но и за рубежом.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Грузинские вожди», посвященная грузинским политикам, которые в первой половине 20 века активно участвовали в политической жизни России и Советского Союза.
Мой дедушка послал своих двух сыновей, Панцхава, в Москву на учебу. попали в тот период в Москве, когда ярое революционное движение было развернуто в России. И эти два брата вдруг становятся врагами из-за политических своих разногласий.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.